Братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Мир вам. Меня зовут брат Владислав. Я в настоящее время проживаю в Израиле, совершаю там служение. Конкретно проживаю в городе Хайфа. Здесь, в Москве, так получилось, я проездом. Я слышу, конечно, что вы устали от гостей, но сейчас такое время, наверное, когда гости – это тоже в диковинку. Мы проживаем в Израиле, у нас очень много тоже бывает гостей. Сейчас мы отдыхаем как бы от этого. Но мы знаем, что скоро то, что происходит в этом мире, подойдет к концу, и опять, наверное, будут гости, опять будет общение, общения будут радостными. Так что за все слава Богу. Братья меня попросили поделиться короткой историей для детей. Я расскажу. У меня есть короткая история для детей. Перед тем, как мне приехать в Израиль, Израиль посещали наши братья с Кавказского объединения. Они много трудились по формированию церкви в городе Хайфа. И они рассказали такой случай. Крещение у нас происходит на реке Иордан, там, где Иордан еще чистый. Есть традиционное место, куда приезжают все люди для того, чтобы покреститься или посмотреть, там красиво все обустроено. Ну и когда церковь выехала туда и совершалось крещение, одна сестричка взяла своего маленького сына и подошла к воде. В реке Иордан очень много рыбы, особенно зеркальный карп и сом. Почему много? Потому что эта рыба нечистая для израильтян, и они ее не вылавливают и в пищу не употребляют. И бывает настолько много, что она просто кишит, вся речка от этой рыбы. А мы едим, да. Мы едим все. Вот. Ну и когда она подошла к воде, да, опустилась, чтобы помыть руки, внезапно из воды выпрыгнул сом большой и схватил маленького сына за ногу. Никто этого не ожидал, ребенок испугался, ухватился за маму, закричал, мама резко выдернула его. Ну, сом, конечно, уплыл. По всей видимости, он перепутал маленькую ножку с кусочком хлеба, потому что туристы, которые приезжают, они подкармливают, бросают хлеб туда, ну и сомики подплывают, маленькие, бывают очень большие подплывают. Но этот сом был большим уже. Ну, конечно, люди все оживили, запереживали, братья помолились, поблагодарили Бога, что Бог не допустил такой трудности. У меня к вам пожелание, дети, чтобы вы всегда держали своих родителей, чтобы вы, родители, держались очень крепко, потому что вы не знаете, что вас ждет за следующим поворотом. У меня был сын, он и сейчас есть, он уже вырос, а когда он был маленький, мы не могли никак его привязать, чтобы он ходил рядом с нами. Он постоянно рвался вперед. Вот я сам, я сам. И вот я сам, он идет, там собаки выскакивают или машины из-за поворота, а он я сам. Ну, слава Богу, что Бог сохранил. Ну, а вдруг появился какой-нибудь такой сом, да, или что-нибудь еще. Так что держитесь всегда родителей, держитесь старших. Будьте послушны, и я думаю, что Бог вас сохранит и впоследствии благословит вас. В Израиле очень хорошая практика есть. Мы смотрим, как религиозные люди, у них большие семьи, много детей, и они ходят всегда рядом, всегда вместе. Держат друг друга за руки. Вот не видим, чтобы кто-то там перебегал сам дорогу, в основном папа или мама. Они внимательно наблюдают за своими детьми. И у нас в церкви есть хорошая практика, мне она очень нравится. У нас родители сидят вместе с детьми на богослужениях. То есть мы сидим семьями. Нам это полегче, потому что церковь у нас небольшая. Так что, друзья, будьте послушны, держитесь родителей, да благословит вас Бог. Я хочу с вами поделиться текстом Священного Писания, предложить несколько текстов для рассуждения, а потом вместе мы помолимся Богу. В Евангелии от Марка есть следующее повествование. Евангелист нам повествует в 11 главе о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Потом он рассказывает о смоковнице, которую Иисус Христос проклял. Потом Иисус Христос наводит определенный порядок в храме, все расставляет на свои места. Затем он им говорит, чтобы они имели веру Божью, и направляет их на серьезную молитву, и утверждает их в том, что эта молитва, она может производить великие чудеса. И 25 и 26 тексты я прочитаю и конкретно буду проповедовать на эти тексты. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Идея этих текстов, она полная противоположность тому, что сейчас происходит в современном мире. Вопрос прощения стоит крайне редко. В основном стоит вопрос мести. Ну и в лучшем случае настанет когда-то удобное время, и я тебе отомщу. Такой механизм сейчас работает в современном мире. К большому сожалению, современный мир и все наше общество все больше и больше погружается в тьму неверия, безбожия и отступления от евангельских истин. Посмотрите вокруг себя, и вы увидите, как живут люди рядом с вами. Чему детей обучают в школах, чему их учат родители. Посмотрите и послушайте, ну, я не призываю смотреть, а послушайте, что провозглашают средства массовой информации, телевидение, культура, как живут вообще люди. Я вчера с друзьями немного погулял по Москве, и я увидел молодежь, группы молодежи в нескольких местах. Ну, и, конечно, мне было даже неприятно их слушать, потому что я понимаю, что культура их речи, она очень загрязненная. По всей видимости, людей не воспитывают, где-то не обуздывают их, и это сразу видно. Я понимаю, что в целом где-то общество, оно деградирует. Я из молодежи 90-х годов, и думаю, что в зале тоже есть такие люди, которые где-то по возрасту, ну, до 50 лет, может быть, чуть-чуть старше. И я вспоминаю, как в то время на экранах телевизоров, я был тогда человеком неверующим еще, появилось очень много однотипных фильмов с приблизительно одинаковым сюжетом. Я коротко сейчас его обрисую. Хорошие парни мстят плохим парням за то, что они делают зло, да, и нередко эта месть, она сопровождается всякими методами насилия и прочими страшными беззакониями. И в это время выросло целое поколение людей. Вот на этих фильмах росли, потому что это было что-то новое. И выросло целое поколение людей с таким мышлением непрощения. А в основном моменты прощения, эти все элементы библейские, они отодвигались на второй план. И, конечно, мы же хотели подражать тем героям, которые видели на экранах телевизоров. И нам тоже хотелось мстить, мы тоже хотели быть сильными, мы тоже занимались различными видами борьбы, единоборств, для того, чтобы гнать дальше этих плохих парней, ну и так далее. И вот, возможно, единицы потом, я думаю, что небольшая масса из этих людей, ну, когда-то, наверное, посещали храмы, жертвовали определенные суммы денег, наверное, со словами «Господи, прости меня, грешника», и тем самым получали ложное успокоение на какое-то короткое время. Теперь у этого поколения, которое выросли в то время, уже тоже родились дети. И теперь я понимаю, чему они могут научить своих детей, если для них понятие прощения, понятие совести, понятие библейских истин, все отодвинуто на второй план. Поэтому вследствие этого общество и деградирует, и мы сейчас можем наблюдать все это, происходит все на наших глазах. А Христос, Он учит своих учеников, Он продолжает их наставлять. Он понимает, что это те люди, которые дальше будут нести эти евангельские принципы жизни, и нужно будет в этом мире очень многое поменять. И вот Христос говорит им, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого. Вы только представьте себе, кому говорит эти слова Христос. Эти слова Христос говорит своим ученикам. Его ученики, они были наставлены в ветхозаветное время. Они были наставлены ветхозаветным писанием. Это учение, которое слышали они слышали это впервые. Для них это было что-то новое. Поэтому у них где-то происходил какой-то надлом внутри, они не могли понять. Ведь читая Писание и слушая то, чему их обучают, они слышали такие слова «зуб за зуб», «глаз за глаз», «око за око», вот, ну да, и так далее. Если там у тебя убили какое-то животное или украли, обязательно должны возместить, может быть, даже вчетверо. То есть в ветхозаветное время вопрос прощения стоял немного по-другому, не как сейчас. И поэтому, когда Христос учит и говорит, когда вы становитесь на молитву, вам нужно прощать. Ученики где-то не понимали, а как это? Как это простить? Для них это было нечто новое. Мы сейчас это понимаем хорошо, а для них это было сложно. Для них это все было в совершенно другом формате. Им нужно было через что-то переступить. Безусловно, Христос имел в виду не просто красивые слова «Я тебя прощаю» и все, нет. Христос имел в виду милующее и любящее сердце. Вот чтобы лучше понять эти истины, я хочу обратиться к Ветхому Завету, в книге «Бытие», и напомнить вам о первых людях, которые населяли нашу планету. Вспомните Едемский сад, вспомните грех, который разрушил отношения между Богом и человеком, вспомните двух братьев, это Каин и Авель, и отношения между ними. Я прочитаю, это книга «Бытие», 4 глава. Несколько текстов прочитаю. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Знакомая для всех история. Друзья, вот в этой всей ситуации создается интересная картина. Получается эмоциональное напряжение между двумя братьями. И вот это эмоциональное напряжение Каин, он направляет на Авеля. У него внутри происходит борьба, у него трудность, появился соперник. И он видит, что это тот, который лучше, чем он. Бог, он презрел на его жертву, он презрел на его дар. А на мой дар Бог не презрел. Значит, этот человек лучше, чем я. Обида, зависть, какое-то неприятие, конечно, всколыхнуло его сердце. И вот смотрите, что говорит Бог. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Другими словами, если ты прав, почему ты огорчился? Если ты считаешь себя правым, ты стоишь на правильных позициях, почему обида в твое сердце пришла? Да, и он дальше ему предлагает, а если нет, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть, если ты прав, ты на правильных позициях, то подними лицо, все нормально, все хорошо, ты прав. Ну а если не так, посмотри в сердце свое. Если там обида, там зависть, то у дверей сердца грех лежит. Но ты должен над ним господствовать. Друзья, я бы очень хотел, чтобы мы запомнили этот механизм, потому что он нам в дальнейшем поможет и вообще жить в этой жизни. Если я прав и считаю себя правым, у меня не должно быть никакого-то огорчения, ни расстройства. Да, в моей жизни все хорошо, Бог действует, Бог посылает мне устройство. Если там что-то зародилось, огорчение, обида, какая-то зависть, то Бог говорит, ты посмотри, у дверей твоего сердца там грех лежит. Ты должен господствовать над этим состоянием. Ты должен это положение убирать из своего сердца. У него не хватило сил простить Авеля, и он его убивает. Проходит совсем немного времени, и потомок Каина, Ламех, он провозглашает уже определенную месть. Это книга «Бытие», 4 глава. Я прочитаю немножко дальше. Это 23 и 24 стихи. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот вы посмотрите, какая уже пропорция пошла. Да, то есть, как возрастает процент мести. То есть, во сколько раз он вырос? В огромное количество раз, в 70 раз в семеро. Вытесняется понимание прощения вообще. Вместо того, чтобы простить, я буду мстить. И моя месть, она будет в большом формате. Вы не помните случайно, может быть, эта фраза где-то еще раз упоминалась когда-то, может быть, в Новом Завете, не помните? Есть намеки на фразу эту? Да, правильно, Христос употребил эту фразу, когда к нему подошел Петр, когда были ученики. Да, и они спрашивают Иисуса, а сколько нам раз прощать брата, который согрешает против нас? И Христос говорит, сколько раз прощать, да, употребляет вот именно это выражение. Да, говорит, 70 раз семеро, до седьмижды 70 раз. То есть эту же фразу повторяет Христос. И вот интересно, Ламех говорит об этой фразе в контексте мести. Христос, он разворачивает эту фразу в диаметрально противоположное направление и говорит, что столько же раз нужно не мстить, но только прощать. И вот это новое учение, которое принес Христос, оно, конечно, где-то надрывало ум учеников, которые не могли понять все-таки, что хочет Христос нам сказать. Потому что до этого нам проповедовалось по-другому. И это учение, которое говорит Христос, оно нам не совсем понятно. Мы живем в этом обществе, где библейские ценности, они смещаются, и, в принципе, они уже где-то во многом смещены. Я думаю, что скоро наступит такое время, когда дети Божии, искренние христиане, будут, наверное, стесняться жить по Евангелию. Возможно, будут идти на компромисс с этим миром, это и сейчас уже явно видно, но есть некоторые основополагающие вопросы, которые в будущем нас коснутся, и нам будет очень сложно. Потому что, когда мы будем оставаться на евангельских принципах, нас будут теснить. И теснить будут очень жестко. И я думаю, что не каждый человек дальше согласится жить по Евангелию. И вот эти смещенные акценты, они еще тянутся с ветхозаветного времени. С того времени, когда неправильно поступил Каин, и потом в процентном соотношении вопрос мести утвердил Ламех. Но пришел Христос, и он развернул все это в совершенно другом направлении. Мы с вами новые люди. Мы уверовали в Иисуса Христа. Мы с вами люди, которые имеем совершенно другое мышление. И мы не должны поступать в обществе неправильно. Мы должны жить правильно. И наша жизнь, она должна строиться именно на евангельских принципах. И мы должны с вами прощать. И если нужно нам простить в день 490 раз, нам нужно прощать. Почему? Потому что так нас учит Писание. Эти слова сказал лично Иисус Христос. И если даже я не виноват, если я вообще где-то в стороне стоял, и случилась какая-то ситуация, друзья, я не должен обижаться. Я должен прощать, и я должен молиться Богу. Интересно, что Марк Твен писал об этом. О прощении. Прощение – это благоухание, которое оставляет цветок на растоптавшей его подошве. Интересное выражение. Я его еще раз прочитаю. Прощение – это благоухание, которое оставляет цветок на растоптавшей его подошве. Напомню еще раз текст. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Если что имеете на кого, то есть здесь речь идет о нашей реакции, то есть было что-то сделано против нас. И против нас было сделано какое-то действие, и мы стали на кого-то что-то иметь. Возможно, мы обиделись на кого-то или разочаровались, затаили в сердце какую-то зависть, какое-то неприятие у нас, ну, отношение какой-то негативности. И нужно прощать, потому что так нам говорит Писание. Если не заслуженно, нужно прощать. Если я не виноват, все равно нужно прощать. Но если так сложились обстоятельства, ты все равно должен простить. Почему? Потому что так нам говорит Иисус Христос. Нам нужно от этого освободиться, чтобы самим получить прощение от Бога. Вот что еще важно. Друзья, без подчинения Духу Святому и без нашего руководства Слова Божьего способность прощать, наверное, способности прощать у нас не будет. Своими собственными усилиями мы никогда не сможем простить. Но способность человека прощать, это говорит о его высоком духовном состоянии и тесном общении с Богом. Человек, который стоит на позициях Евангелия, который правильно понимает Писание, он, конечно, будет здраво размышлять. И он будет понимать, что это хочет Бог. Бог этого требует от меня. И потому я должен тренировать себя в этом вопросе. Я должен молиться, просить у Бога милости и делать все возможное для того, чтобы человека простить. А если я не прощаю, то мы имеем серьезное предостережение от Господа Иисуса Христа. Я напомню его. То и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. К сожалению, я замечаю, что для многих эти тексты Священного Писания, они просто как слова. Порой мы не придаем этим текстам глубокого значения, они проходят мимо нас. И я и за собой много раз такое замечал, когда я не в мире с кем-то, у меня есть трудности, определенные натяжки, я понимаю где-то, что я не виновен в этих отношениях, но знаете, но обида все равно где-то есть. Какой-то корешок он в сердце остался. И если я слышу упоминание об этом брате или сестре, у меня все равно какой-то негативный осадок. Я стараюсь обойти, стараюсь не общаться с ними, стараюсь всячески избежать их, ну и так далее. Но, друзья, когда мы с вами становимся на молитву, и мы молимся Богу, Писание однозначно говорит. Христос сказал однозначно, если ты хочешь, чтобы Бог тебя простил, когда ты будешь просить прощения у Него, тогда ты должен прощать. Мы с вами можем взять стакан воды и поставить его на стол. Если эта вода не очищена, то там обязательно будет осадок. Да. Я встречался с такими людьми, которые говорят, да я простил, у меня все нормально, все хорошо. Проходит определенное количество времени, я понимаю, что не все хорошо. Потому что человек начинает негативно высказываться о том человеке, начинает вспоминать тот конфликт, который был его последствия. И знаете, я сравниваю это с этим стаканом воды, где на дне есть осадок. Когда вода чистая, но на дне осадок есть, стаканчик воды возьми и взболтни его. Осадок быстренько поднимется, и вся вода станет мутной. Друзья, если мы не простили от чистого сердца, если в нашем сердце остался какой-то осадок, стоит только появиться какому-то стимулятору, и все поднимется со дна сердца. Мы опять вспомним все прошлые обиды, огорчения. И та платформа, на которой мы стояли, платформа прощения, она куда-то резко ушла из-под наших ног. И я часто думаю, Господи, вот я прожил определенный промежуток времени, месяц, два месяца. Конечно, мы с вами люди несовершенные, мы можем ошибаться и согрешать. Но у меня на сердце был осадок по отношению к брату и сестре. И этот промежуток времени я где-то падал, я тебе молился, я просил прощения у тебя. Интересно, прощал ли ты меня в этот период или нет? Иногда я задаю себе вопрос, Господи, а возможно, вот есть масса неотвеченных молитв моих, может быть, по этой причине? Может быть, потому что у меня не было милующего сердца, может быть, у меня не хватало силы простить человека, не просто на слова, красивые слова, да, я прощаю, да, мне ничего не нужно, но лишь бы его рядом со мной не было, и лучше, чтобы он в другое собрание перешел, вот, да, чтобы я его не видел. Да. Или ты это сделал от чистого сердца, и у тебя сердце вполне свободно. Друзья, вспомните молитву «Отче наш», Евангелие от Матфея, 6 глава. Сегодня хор в начале нашего богослужения пропел это произведение, я обратил внимание, он настроил нас на этот молитвенный лад. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Все читать не буду, и 12 текст. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь». И дальше еще два текста. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Ну, все четко и ясно. Все четко и ясно. Но, к сожалению, мы не всегда обращаем внимание на эти тексты. В Евангелии от Матфея, в молитве «Отче наш», контекст нашего кругозора более расширен. Здесь не просто говорится о брате, здесь говорится о всех людях. Мы должны всех прощать. Такие мы с вами должны иметь любящие и милующие сердца. Друзья, мы с вами тоже нуждаемся в том, чтобы и нас Христос простил, потому что мы люди далеко не совершенны. Когда мы с вами становимся на молитву для того, чтобы Богу помолиться, а я думаю, что мы с вами все молимся, потому что уверен просто, что есть люди, которые знают сладость молитв, когда ты опускаешься на колени, ты погружаешься в молитвенное общение с Богом, у тебя есть, что Богу рассказать, поплакать, пожаловаться, порадоваться, попросить о себе, о детях, о родных, близких, но у нас масса вопросов. И мы, люди, которые живем на этой земле, понимаем, что мы не сможем все вопросы решить. Мы так устроены, мы ограничены, только Бог может решать все наши вопросы. И Бог невидимыми нитями соединяет все. И Бог может действовать в нашей жизни. И вот когда ты становишься на колени, то вспомни эти тексты. Там есть одно условие. Одно условие для того, чтобы твоя молитва была эффективна. Чтобы ты на свою молитву получил четкий и ясный ответ от Бога. Ты должен всех простить. У тебя на сердце не должно быть никакого осадка. Твое сердце должно быть чисто. Ты ни на кого не должен огорчаться и не нести никакого зла. Нам нужно освободиться от этого гнета для того, чтобы иметь тесное отношение с нашим Творцом. Последствия непрощения. Какие последствия могут быть, если мы с вами не прощаем? Друзья, самое первое. Бог нас не прощает. Если мы не прощаем, Бог нас не прощает. И если мы не прощаем, имеем сердца, которые не могут простить человека, наша молитва будет неэффективна. Бог не может действовать по нашей молитве, потому что Он хочет видеть прощающее сердце, и тогда Он будет готов отвечать нам. Может быть, вспомним Давида и Саула, их противостояние. Давид всегда отличался тем, что умел прощать. Всегда. Мы с вами читаем псалмы Давида. Много интересных историй можно увидеть в книге «Царств». Есть масса примеров там, где Давид прощает. Бог несколько раз предавал в его руки Саула, но Давид никогда не поднимал на него руку. Почему? Потому что имел милующее сердце и способен был прощать. Саул, наоборот, он был движим жаждой какой-то мести, хотя Давид, в принципе, ничего не сделал против него плохого. Но в сердце Саула поселилась зависть, поселилось огорчение, и сработал механизм Каина, появился человек лучше, чем он. Лучше. И он никак не мог это вместить. Да, и поэтому вместо того, чтобы, наоборот, радоваться, он преследовал Давида и использовал всевозможные моменты для того, чтобы его убить. Ну и как итог, вторая книга Царств, 3 глава, 1 текст. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саула все более и более ослабевал». Друзья, все это делает Бог. Тот, кто стоит на четких евангельских позициях, он будет усиливаться всегда. Скажу почему? Потому что Бог за ним стоит. Потому что это человек, который стоит на здравых евангельских позициях, и он исполняет Слово Божие. Тот, который исполняет Слово Божие, за ним Бог стоит, и Бог начинает действовать. Если человек стоит на другой платформе, если он мнимо исповедует христианство, если он пропускает многие тексты Священного Писания, не живет по ним, как написано, Бог будет в стороне. У такого человека не будет силы, не будет благодати Божией, и он будет ослабевать. Это ярко можно увидеть в жизни Давида и в жизни Саула. Еще, друзья, последствия непрощения. Когда мы с вами не можем простить, мы лишаем себя радости, мира и покоя. Наше душевное равновесие как раз состоит из этих составляющих, характеризуется наличием радости, мира и покоя. Когда в нашем сердце это есть, у нас все хорошо. Ну, согласитесь с этим. Когда все хорошо, когда покой на сердце, радость, ты не знаешь, откуда оно поселилось в сердце твоем, но оно пришло, и оно живет там, и ты доволен и радуешься. Как только какая-то форма зла появляется в твоем сердце, ну, в частности, обида, зависть, да, огорчение какое-то. Все это вытесняет покой, радость и мир. Почему? Потому что эти аспекты, они не могут жить вместе друг с другом. Они будут вытеснять друг друга. Если в сердце будет зло, оно вытеснит все доброе. А если в сердце будет добро, оно будет вытеснять все злое. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Вот интересный текст. Милосердный, то есть человек, способный прощать, у которого милующее сердце, он благотворит своей душе. То есть вот своему естеству, внутреннему состоянию, елей туда наливается. И человек чувствует себя хорошо, даже потому, что он исполняет Слово Божие. Это должно его радовать. Хотя, возможно, он находится в трудных ситуациях. И вся ситуация, в которой он находится, она говорит против него. И очень неуютно, неудобно быть в этой ситуации. Но он по Слову Божьему поступает, и за ним стоит Бог. И обязательно будет в его жизни успех. А жестокосердный разрушает плоть свою. Друзья, мало того, что этот человек вредит своему внутреннему естеству, он еще и плоть свою разрушает. То есть его постигают различные трудности, даже болезни. Он начинает даже болеть, у него начинаются большие проблемы со здоровьем. И третье. Мы теряем способность созидать души и иметь добрые отношения с этими людьми. Если человек поступает неправильно с нами, и, ну, значит, есть какая-то проблема. И, скорее всего, эта проблема, она сокрыта в этом человеке. Скорее всего, так. Если мы проверили свое сердце и понимаем, что мы сделали все правильно, и, значит, человек к нам как-то относится негативно, возможно, огорчает нас, за спиной что-то говорит, ну, что-то негативное, постоянно что-то замышляет, настраивает людей против нас. То есть таких форм зла очень много. И мы с этим сталкиваемся в церквах наших. То, скорее всего, он где-то неправильно поступает. Если мы замкнемся, огорчимся, отойдем в сторону от него, то мы не сможем повлиять на этого человека. То есть нам нужен какой-то конструктивный диалог, где мы можем сесть, поговорить по душам, объяснить ситуацию, значит, рассказать ему, что произошло все-таки, помолиться за него, предложить какой-то альтернативный выход, чтобы между нами мир был, чтобы мы жили на принципах Евангелия, чтобы в следующий раз он точно так же не поступил или с нами, или с кем-то другим. Притча 12.6. «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Да, скрывает тут имеется в виду покрывает или прощает. То есть человек благоразумный, тот, который видит наперед, он понимает, во что это выльется дальше, он понимает, насколько ценно сейчас перемолчать, насколько ценно все это покрыть, простить, а потом разрешить этот вопрос, и ситуация наладится. Я много раз был свидетелем, когда ситуации налаживались, люди радовались, да, и слава Богу. Этому всем нам нужно учиться, и мне в первую очередь, наверное, и всем вам тоже. Нам нужно помогать друг другу жить по слову Господа. Нам нужно учиться друг друга прощать, ориентируясь исключительно на Его слово, на Его повеление. Иногда мы ориентируемся на чей-то поступок. Иногда мы ориентируемся на то, как человек поступил, и у него получилось. Но это не та платформа. Нам нужно ориентироваться именно на Слово Божие, что Бог говорит. Потому что Бог в нашей жизни может действовать по-разному. Мы с вами можем быть в одной и той же ситуации, но выход из этой ситуации будет разный. Почему? Потому что Бог усмотрел для меня такой выход, а для вас совершенно другой. И поэтому нашей базой должно быть Слово Божие, на котором мы должны с вами стоять. Это приведет нас к духовному росту и к добрым взаимоотношениям в церкви. Когда мы будем духовно возрастать, будем радоваться, будем стоять на евангельских позициях, славить Бога, и в нашей жизни будет мир, устройство и благодать. Друзья, я по роду своему служения много раз наблюдал, ну, когда мы примеряли семьи, да, отдельных верующих, да, или каких-то людей. И вот я иногда видел такие проявления. Да, я его прощаю. Да, я прощаю его. Ничего не хочу с ним больше иметь. Да, я его прощаю. Да, бывает, проси прощения, не могу. Проси прощения, не хочу. Ну, надо попросить прощения. Ну, и человек, знаете, выдавливает, прости меня. Ну, как бы так. Но не это хочет Христос. Не этого требует Христос. Это не прощение. Это всего лишь выражение, какая-то форма, такой формат какой-то человек произнес. Но там вот внутри он же не простил. И ни к чему хорошему впоследствии это не приведет. Притча 17.9. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Друзья, вот этот текст – это некая проверка наших взаимоотношений. Действительно ли я простил или нет? И я много раз видел, когда человек через определенный промежуток времени он начинает напоминать, а помнишь, как ты меня? А помнишь, что ты мне сделал? А помнишь, как ты мне сказал? Но Писание-то говорит, как прикрывающий проступок, то есть прощающий проступок. Кто простил от чистого сердца, тот человек никогда не вспомнит об этом. Он это покрыл любовью. Если ты вспомнил, если ты напомнил, наверное, ты все-таки не простил. Друзья, да благословит нас Бог правильно понимать эти истины, держаться Евангелия, и мы увидим, что в нашей жизни будет больше отвеченных молитв, в наших церквах будет благоприятная атмосфера, где взаимоотношения будут строиться на принципах любви и взаимопонимания. Аминь. Помолимся.